Давайте откроем 50-ю главу книги пророка Иеремии. 50-я глава начинается следующими словами. Слово, которое изрек Господь о Вавилоне и о земле халдеев через Иеремию пророка. Конец 51-й главы говорит. «И скажи, так погрузится Вавилон, и не восстанет от того бедствия, которое я наведу на него, и они совершенно изнемогут». Доселе речи Иеремии. Иначе говоря, это завершение слов Иеремии. Я говорю об этом для того, чтобы показать вам глупость высшего критицизма, так как это один из тех отрывков Писания, чье авторство подвергается сомнениям теми учеными-мужами, которые называют себя верховными критиками. Они сомневаются в том, что эти две главы были написаны Иеремией. Причина этого сомнения состоит в том, что Иеремия приводит некие очень интересные факты касательно разрушения и падения Вавилона. И все это за 65 лет до падения Вавилона. Как он мог знать, что это произойдет именно так? Конечно же, Иеремия просто не мог написать все это. И несмотря на то, что Иеремия говорит об этом в начале 50 главы, что это слово, которое было сказано через Иеремию, пророк также завершает свою речь, говоря «доселе речи Иеремии». Но эти люди, которые называют себя знатоками Библии, высочайшей интеллектуальной категории, они все-таки сомневаются в том, что автором этого отрывка был Иеремия. Что же, я перестал уважать, и это еще мягко сказано, этих ученых мужей, которые претендуют на то, что они обладают прекрасным пониманием Библии и которые считают своей прямой обязанностью подвергать сомнениям все написанное в Библии. Все это глупая потеря времени. Проблема же состоит в том, что если вы поступите в семинарию, в большинстве семинарий, когда вы будете изучать Иеремию, вы потратите огромное количество времени в их глупых домыслах о том, почему Иеремия не написал эти последние главы. Вы потратите на это больше времени, чем на изучение всей книги Иеремии. И именно к этому сводится сегодня изучение книги Иеремии в большинстве семинарий, к рассуждениям о том, почему Иеремия не мог написать эти последние две главы. И снова, все это лишь пустая трата времени и денег. Меня это так возмущает, что я просто... Меня так и тянет сделать то, что Иеремия сказал о книге Сираи. «Привяжи к ней камень и брось ее в средину Ефрата и скажи, так погрузится Вавилон». И мне тоже иногда очень хочется привязать им на шею мельничный жернов и забросить их туда вместе с их книгами. Иисус бы меня в этом поддержал, ибо Он сказал, кто соблазнит одного из малых сих, верующих в Меня, тому лучше было бы, если бы повесили ему мельничный жернов на шею и потопили его во глубине морской. А эти ученые-мужи уже разрушили веру многих молодых студентов, которые приходили в семинарию, чтобы изучать Слово Божье, а уходили из семинарии с тем, что в процессе всех этих занятий их вера оказывалась разрушена или ослаблена. Как бы мне хотелось преподать хороший урок всем этим докторам и кандидатам и последовать совету Господа. Итак, слово, которое изрек Господь о Вавилоне. На самом деле, эти слова не Иеремии, эти слова изрек Господь, но Иеремия был тем инструментом, орудием, через которое говорил Господь. Мы так часто говорим «Иеремия сказал». Но это, наверное, неправильно. В Новом Завете мы видим, что, цитируя псалмы Давида, Петр обычно говорил, как предрек Дух Святый устами Давида, указывая на то, что истинным автором этих слов являлся Дух Святой, и признавая, что Давид был только инструментом, через который говорил Дух Святой. И также и Иеремия был только инструментом, через который Дух Святой изрек эти слова. Итак, слово, которое изрек Господь о Вавилоне и о земле халдеев через Иеремию пророка. Господь сказал Иеремии: «Возвестите и разгласите между народами, и поднимите знамя, объявите, не скрывайте, говорите, Вавилон взят, Вил посрамлен». Вил означает «господин», «Господь», и означает «верховного Бога». Вил был главным богом вавилонян. Мирадах, еще один бог вавилонян, также известный под именем Мардук, сокрушен, и стуканы его посрамлены, идолы его сокрушены, ибо от севера поднялся против него народ, который сделает землю его пустынею, и никто не будет жить там от человека до скота. Иеремия предрекает разрушение Вавилона. Но это один из тех интересных отрывков Писания, которые имеют двойное значение. Здесь говорится о физическом разрушении города Вавилона, но также и о том, что даже для нас еще остается будущим. В книге Откровения, 17-18 главах, Господь снова говорит о разрушении Вавилона, но там Он говорит о разрушении духовного Вавилона, лжеревидии последних времен и великой коммерческой системы последних времен. И вот в Откровении, 17 главе, мы видим падение вавилонской религиозной системы и в 18 главе падение коммерческой системы, которая в духовном смысле названа Вавилоном, что значит смешение или заблуждение. Интересно, что читая 50 и 51 главы Иеремии, можно заметить, что некоторые отрывки параллельны стихам из 17 и 18 глав Откровения. Несомненно, Иоанн был знаком с писаниями Иеремии, и говоря через Иоанна о разрушении религиозной системы Вавилона и Вавилона как центра коммерции, Господь использует некоторые из тех же самых фраз, которые Он использовал здесь, когда Бог предсказывает грядущий суд на этот великий народ. Это была первая империя, которая получила власть над всем миром, и, возможно, одна из величайших империй мирового масштаба. Бог говорит о том, как она будет полностью сломлена и полностью уничтожена. Помните, когда у Навуходоносора был сон, и он видел истукана с головой из золота, и Бог сказал через Даниила: «Ты, Навуходоносор, это золотая голова, и твое царство превосходит все царства, но твое царство будет свергнуто меньшим царством, как серебро меньше золота». И серебряная грудь означает то, что твое царство падет перед меньшим царством. И вот Вавилонское царство, величайшее из царств за всю историю мира, и все же оно было полностью уничтожено, согласно словам пророчеств Иеремии и Исаии. И я смелюсь заявить, что никому из вас никогда не приходилось встречать вавилонянина. И даже если бы вы его встретили, вы бы этого не знали, потому что вавилоняне как национальность больше не существуют. Как и сказано в Божьем Слове, что они будут полностью уничтожены, так и произошло. Сказано, что Вавилон будет лежать в руинах, он будет местом обитания шакалов, филинов и так далее. И если вы поедете туда, то вы обнаружите там только развалины и диких животных, рыскающих среди развалин великого города, возможно, одного из величайших городов мира. Он представлял из себя четырехугольник со стороной более 30,5 километров, окруженный со всех сторон высокими стенами, приблизительно 100 метров в высоту и 25 в ширину. Город прекрасных садов и мировой славы, слава Вавилона. Но Бог провозглашает, что Он полностью уничтожит ее. Бог также объявляет, что Он снова выведет его народ из рабства. И этому снова есть двойное исполнение. У этого пророчества есть близкое и так называемое дальнее или будущее исполнение. Потому что когда религиозная система Вавилона будет разрушена и коммерческая система Вавилона полностью уничтожена, тогда на землю вернется наш Господь, и Он соберет свой народ со всего мира, и они придут и будут обитать вместе с Ним в Иерусалиме. И вот в этом двойное исполнение пророчества о Вавилоне, которое говорит также и об уничтожении духовного Вавилона, и о том, как Бог снова соберет к себе его народ. И то, что уже однажды произошло в истории, на самом деле является прообразом того, что произойдет в будущем. Таково двойное значение этих пророчеств. Итак, когда Вавилон будет разрушен? В те дни и в то время, говорит Господь, придут сыновья Израилевы, они и сыновья Иудины вместе. Израилем назывались 10 колен Северного царства, а Иудой 2 колена Южного царства. И Господь сказал, что когда Вавилон будет разрушен, они будут объединены вместе. Сегодня есть люди, которые отождествляют англосаксонскую расу с 10 потерянными коленами Израилевыми. Эта фраза не библейская. В действительности Библия говорит о заблудших овцах дома Израилева, но не о потерянных коленах. Бог всегда знал, где они находились и находятся. Но эти люди пытаются отождествить себя с ними, говоря, что датчане, например, являются потомками колена Данова и так далее. Но в то время они будут объединены вместе, Израиль и Иуда. Пророчество говорит, что они будут ходить вместе, будут ходить и плакать, и взыщут Господа Бога своего. Итак, Бог дает им это чудесное обещание о том, что этот народ еще будет восстановлен. Несмотря на то, что они были уведены из своей земли, были взяты в плен и пробыли 70 лет в вавилонском рабстве, придет день, когда они вернутся и с плачем будут искать Господа. Будут спрашивать о пути к Сиону. Большинство из них родились в Вавилоне и никогда не видели Сиона. У них просто не было такой возможности. И вот, возвращаясь обратно, они будут спрашивать у людей направление и о том, как попасть туда. Будут спрашивать о пути к Сиону, и, обращая к нему лица, будут говорить: «Идите и присоединитесь к Господу с союзом вечным, который не забудется». Точнее говоря, придите, давайте присоединимся к Господу в вечном завете. Они были изгнаны за то, что забыли свой завет с Богом. Они отвергли завет Божий и обратились и поклонялись другим богам. Но тогда они посвятят себя тому, чтобы вернуться обратно и поклониться истинному Богу в этом вечном завете. Народ мой был как погибшие овцы. Они по-прежнему принадлежат Богу, хотя и отвергли Его, хотя были взяты в плен. Бог по-прежнему считает их своим народом, говоря, что они были как погибшие, потерянные овцы. Но их проблема была в том, что пастыри их совратили их с пути, разогнали их по горам, скитались они с горы на холм, забыли ложе свое. Итак, Бог винит во всем пастыри. Иаков сказал: «Братья мои, немногие делайтесь учителями, зная, что мы подвергнемся большему осуждению». Бог говорит довольно недобрые слова о лжепророках и этих лжепастырях, людях, которые притворяются, что говорят во имя Господа, но на самом деле их истинными мотивациями являются их собственное довольство и обогащение, которые на самом деле заботятся совсем не о благосостоянии Божьего стада, а превыше всего ищут своего собственного благосостояния. И Бог выдвигает против таких пастырей очень серьезные обвинения. Пастыри, которые совращают пасту с пути, заставляя людей сомневаться в истинности Божьего Слова, заставляя их сомневаться в самом Боге. Все, которые находили их, пожирали их, и притеснители их говорили: «Мы не виноваты, потому что они согрешили пред Господом, пред жилищем правды и пред Господом надежду отцов их. Ведите из среды Вавилона и уходите из халдейской земли, и будьте как козлы впереди стада овец. Ибо вот, я подниму и приведу на Вавилон сборище великих народов от земли северной, и расположаться против него, и он будет взят. Стрелы у них, как у искусного воина, не возвращаются даром. И Халдея сделается добычею их, и опустошители ее насытятся, говорит Господь. Ибо вы веселились, вы торжествовали, расхитители наследия моего, прыгали от радости, как телица на траве, и ржали, как боевые кони. В большом стыде будет мать ваша, покраснеет родившая вас. Вот будущность тех народов — пустыня, сухая земля и степь. Эта нация, которая когда-то была славой всей земли, станет пустой и бесплодной. От гнева Господа она сделается необитаемую, и вся она будет пуста. Всякий, проходящий через Вавилон, изумится и посвищет, смотря на все язвы его. Выстроитесь в боевой порядок вокруг Вавилона, все натягивающие лук, стреляйте в него, не жалейте стрел, ибо он согрешил против Господа. Поднимите крик против него со всех сторон, он подал руку свою, пали твердыни его, рушили стены его, ибо это возмездие Господа, отмщайте ему. Как он поступал, так и вы поступайте с ним. Эта фраза еще раз появляется в 18 главе Откровения, когда Бог говорит о разрушении этой коммерческой системы Вавилона. Воздайте ей так, как и она воздала вам, и вдвое воздайте ей по делам ее, говорит Господь. Итак, здесь предсказывается падение Вавилона. Стены будут разрушены. Эти стены, как мы уже говорили, были около 100 метров в высоту и 25 в толщину. И все же у Иеремии хватает дерзости заявить, что наступающие разрушат их, что они и сделали. Истребите в Вавилоне и сеющего, и действующего серпом во время жатвы. От страха губительного меча пусть каждый возвратится к народу своему, и каждый пусть бежит в землю свою. Израиль — рассеянное стадо. Львы разогнали его, прежде объедал его царь ассирийский, а сей последний, Навуходоносор, царь вавилонский, и кости его сокрушил. Посему так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев. Вот я посещу царя вавилонского и землю его, как посетил царя ассирийского, и возвращу Израиля на пажити его, и будет он пастись на Кармеле и в Асане, и душа его насытится на горе Ефремовой и в Галааде. Это Израиль, это Северное царство, это не Иудея, Южное царство. В те дни и в то время, говорит Господь, будут искать неправды Израилевой, и не будет ее, и грехов Иуды, и не найдется их, ибо прощу тех, которых оставлю в живых. По-моему, это прекрасный стих. В тот день вы будете искать в них грех, но не найдете его. Не потому, что в них нет греха, но потому, что Бог простил их. Давид сказал: «Блажен, кому отпущены беззакония и чьи грехи покрыты. Блажен человек, которому Господь не вменит греха». Павел, цитируя слова Духа Святого, которые он произнес устами Давида, в 4 главе послания к римлянам подхватывает: «Блажен человек, которому Господь не вменит греха». Кто этот человек, который благословлен тем, что Господь не вменит ему греха? Это человек, который верит и возлагает свое упование на Иисуса Христа. Просто удивительно осознавать, что когда я хожу во свете, как и Он во свете, когда я верю и возлагаю мое упование на Него, кровь Иисуса Христа, Сына Божьего, непрестанно очищает меня от всех моих грехов. Во мне нет греха. Почему? Потому что в Иисусе Христе Бог простил меня. И Божья любовь постоянно продолжает совершать во мне свою работу, непрестанно очищая меня от греха. Так же и с Иудой и Израилем. Бог сказал: «Будут искать в них греха, но не найдут, потому что я прощу их». Интересно то, что сатана называется клеветником братьев. Писание говорит, что он обвиняет их перед Богом день и ночь. Но ему, наверное, тяжко приходится, когда он пытается обвинить перед Богом нас. Потому что Господь говорит: «Какие грехи? Я не знаю никаких грехов». «Ну неужели ты не видел? Он же на прошлой неделе такое вытворял». И Бог говорит: «Давай-ка прекращай. Я простил их». Бог простил вас по вашей вере в Иисуса Христа, потому что вы возложили свое упование на Него. О, если бы мы только могли полностью осознать, как велика и чудесна Божья благодать по отношению к нам. И совершенно неправильно и просто ужасно, когда мы обращаем Божью благодать в повод к распутству. Писание говорит: оставаться ли нам в грехе, чтобы умножилась благодать? Никак. Мы умерли для греха, как же нам жить в нем? Я не должен обращать данную мне свободу в повод к распутству. Я не могу использовать это для моей выгоды, для исполнения моих прихотей. Бог не позволит мне так поступать с Его благодатью. Если я продолжаю идти своим путем и грешу направо и налево, при этом ожидая: «А, Бог простит!» — это значит, что я все это понимаю совершенно неправильно, и у меня серьезные проблемы, ибо всякий, рожденный от Бога, не грешит. Тот факт, что я сознательно и добровольно продолжаю грешить, тут же вызывает сомнения о том, действительно ли я истинно рожден свыше или нет. Божья благодать дана мне не для того, чтобы я мог все себе позволить. Божья благодать дана мне не для того, чтобы просто покрыть мои грехи и после грешить безнаказанно, говоря: «Бог покроет это своей благодатью». Никогда! Но когда я ищу Господа, когда я стараюсь следовать за Ним, но по немощи своей плоти я все равно падаю и грешу, то тогда, когда я люблю и служу Господу, Бог не вменяет мне моего греха. Он не Дед Мороз, который дважды перепроверяет свой список, чтобы отметить, кто в этом году был хорошим, а кто плохим. На меня у Бога нет списка. Он ничего не имеет против меня. Как блажен, как счастлив человек, которому Бог не вменит греха. Тот человек, который старается служить Господу всем сердцем, который отверг себя, взял свой крест и последовал за ним, Я прощу тех, которых оставлю в живых, как я люблю эти слова. Иди на нее, на землю возмутительную, и накажи жителей ее, опустошай и истребляй все за ними, говорит Господь, и сделай все, что я повелел тебе. Шум брани на земле и великое разрушение. Как разбит и сокрушен молот всей земли, как Вавилон сделался ужасом между народами. И, конечно же, Вавилон был молотом, который поколотил всю землю. Я расставил сети для тебя, и ты пойман, Вавилон, не предвидя того. Ты найден и схвачен, потому что восстал против Господа. Исаия сказал: «Горе тому, кто препирается с Создателем своим». Как это глупо человеку спорить с Богом! И все же, так много людей оказываются виновными в этой глупости. Какой это замечательный день, когда человек перестает спорить с Богом и просто подчиняется ему, говоря: «Господь, я больше не хочу с тобой сражаться, я больше не хочу от тебя убегать. Боже, я на твоей стороне, я сдаюсь и подчиняюсь». Что же в этом такого плохого или сложного или трудного? Но посмотрите, как ожесточенно люди борются против этого. Посмотрите, как упорно они сопротивляются Богу. Но когда вы сопротивляетесь Богу, вы на самом деле сопротивляетесь вашему же благу, потому что Бог желает для вас только самого лучшего, что когда-либо только могло произойти в вашей жизни. Поэтому противиться Богу значит сопротивляться против вашего собственного блага, противиться своему благополучию. По-моему, это довольно глупо. Но люди все равно занимаются этим, и почему, я совершенно не понимаю. Самый прекрасный день в жизни человека — это день, когда вы перестаете бороться с Богом и просто подчиняетесь Ему, когда вы говорите: «Господь, я больше не буду с тобой сражаться, я хочу идти по жизни вместе с тобой, я хочу жить в общении с тобой, я хочу любить тебя и знать тебя больше и лучше». Какой это удивительный день! Знаете, в этом есть что-то демоническое, когда человек сражается с Богом. И его всегда очень легко определить. Это просто написано у него на лице. И вот Вавилон уничтожен, потому что они противились Богу. Господь открыл хранилище свое и взял из него сосуды гнева своего, потому что у Господа Бога Саваофа есть дело в земле халдейской. Теперь берегитесь, Бог достал свое оружие, чтобы сражаться против Вавилона. Идите на нее со всех краев, растворяйте житницы ее, топчите ее, как снопы, совсем истребите ее, чтобы ничего от нее не осталось. Убивайте всех валов ее, пусть идут на заклание, горе им, ибо пришел день их, время посещения их. Слышен голос бегущих и спасающихся из земли Вавилонской, чтобы возвестить на Сионе о мщении Господа Бога нашего, о мщении за храм его. Созовите против Вавилона стрельцов, все напрягающие лук, расположитесь станом вокруг него, чтобы никто не спасся из него. Воздайте ему по делам его, как он поступал, так поступите и с ним. Повторяются те же самые слова: воздайте ему по делам его, как он поступал, так и вы поступите с ним. Он уничтожил храм Божий в Иерусалиме. Они забрали из дома Божьего все сосуды и увезли их в Вавилон. Ну хорошо, пусть не все, но многие из них, те принадлежности, которые использовались для служения Богу. Ибо он вознесся против Господа, против святого Израилева. В тот день, когда был уничтожен Вавилон, в тот вечер, когда был уничтожен Вавилон, царь Валтасар, который правил наравне со своим отцом, был в Вавилоне и пировал вместе со своими князьями, устроив пир, который длился несколько дней. И в конце концов, где-то на протяжении этой огромной попойки он приказал, чтобы в зал внесли золотые и серебряные сосуды, которые были захвачены в Иерусалиме. Он потребовал, чтобы их наполнили вином, чтобы они могли пить свое вино из золотых и серебряных сосудов, которые были посвящены и освящены для Бога. Когда же они пили из этих сосудов, славя богов золота и серебра, внезапно перед ними появилась рука, которая писала на стене огненными буквами. И старика Валтасара вдруг затрясло. Он призвал к себе своих мудрецов, чтобы они рассказали ему, что там говорится, и никто не мог истолковать ему, пока не привели Даниила. Он к тому времени был уже совсем пожилым старцем, около 90 лет, и он прочитал молодому царю хорошую лекцию. Он сказал: «Вы прославляли царей золота и серебра, но истинного Бога, который держит в своей руке даже ваше дыхание, вы не прославили. Ты не выучил урока твоего отца Навуходоносора, который превознесся в своей гордости, но из-за этой гордости лишился царства, пока не осознал, что землею правит Бог. Ты знал все, что с ним произошло, ты сам это все видел, и все же ты превознес себя превыше Бога небес. Поэтому и было дано тебе это видение, и истолкование этому таково. Ты был взвешен на весах и найден легким. И вот в эту же ночь твое царство будет поделено между медянами и персами». Очень серьезные слова Божии, которые были исполнены в ту же ночь. И также исполнилось и пророчество Иеремии, потому что они вознеслись против Господа, против святого Израилева. Зато падут юноши его на улицах его, и все воины его истреблены будут в тот день, говорит Господь. Вот я на тебя, гордыня, говорит Господь, Бог Саваоф, ибо пришел день твой, время посещения твоего, и споткнется гордыня, и упадет, и никто не поднимет его, и зажгу огонь в городах его, и пожрет все вокруг него. Так говорит Господь Саваоф: угнетены сыновья Израиля, как и сыновья Иуды, и все пленившие их, крепко держат их и не хотят отпустить их. Но искупитель их силен, Господь Саваоф — имя его. Он разберет дело их, чтобы успокоить землю и привести в трепет жителей Вавилона. Меч на халдеев, говорит Господь, и на жителей Вавилона, и на князей его, и на мудрых его, меч на обаятелей, и они обезумеют, меч на воинов его, и они оробеют, меч на коней его, и на колесницы его, и на все разноплеменные народы среди него, и они будут как женщины, меч на сокровище его, и они будут расхищены, засуха на воды его, и они иссякнут. Интересно то, что, завоевывая Вавилон, царь Кир приказал отвести воды реки Евфрат по двум каналам вокруг города. А потом, отведя Евфрат, воины прошли в город по высохшему дну реки. Они прошли под городской стеной, вошли в город и уничтожили его. Ибо это земля истуканов, и они обезумеют от идольских страшилищ. И поселятся там степные звери с шакалами, и будут жить на ней страусы, и не будет обитаемо вовеки и населяемо в роды родов. Интересно, что буквально за год до того, как Ирак вступил в войну с Ираном, иракское правительство выплатило команде японских инженеров 80 миллионов долларов, которые должны были пойти на создание плана восстановления Вавилона. Намерение Ирака было сделать Вавилон самым великим городом мира, вложив в его строительство все доходы с огромного процента продаж нефти, чтобы восстановить этот огромнейший, удивительный памятник архитектуры, сделав его одним из чудес современного мира. Конечно же, это было до того, как Ирак вступил в войну с Ираном, в которой он потерял большую часть своего капитала и в результате этого оказался в финансовых трудностях. Тогда этот план восстановления был отложен на неопределенный срок, и я бы им посоветовал, чтобы он вообще никогда не был выстроен, потому что Господь сказал, что это место не будет населяемо в роды родов. Как ниспровержены Богом Содом и Гоморра и соседние города их, говорит Господь, так и тут ни один человек не будет жить, и Сын Человеческий не будет останавливаться. Вот идет народ от севера, и народ великий, и многие цари поднимаются от краев земли. Держат в руках лук и копье, они жестоки и немилосердны. Голос их шумен, как море, несутся на конях, выстроились, как один человек, чтобы сразиться с тобою, дочь Вавилона. Услышал царь Вавилонский весть о них, и руки у него опустились. Скорбь объяла его, муки, как женщину в родах. Вот восходит он, как лев, от возвышения Иордана на укрепленные жилища. Но я заставлю их поспешно уйти из него, и кто избран, тому верю его, ибо кто подобен мне, и кто потребует от меня ответа, и какой пастырь противостанет мне? Итак, выслушайте определение Господа, какое он постановил о Вавилоне, и намерения его, какие он имеет о земле халдейской. Истина, самый малый из стад повлекут их, истина, он опустошит жилище их с ними. От шума взятия Вавилона потрясется земля, и вопль будет слышен между народами. Эти пророчества продолжаются в 51 главе. Так говорит Господь: «Вот я подниму на Вавилон и на живущих среди него противников моих, и пошлю на Вавилон веятелей, и развеют его, и опустошат землю его, ибо в день бедствия нападут на него со всех сторон. Пусть стрелец напрягает лук против напрягающего лук и навеличающегося бронею своею. И не щадите юноши его, и истребите все войско его. Пораженные пусть падут на земле халдейской и пронзенные на дорогах ее. Ибо не овдовел Израиль и Иуда от Бога своего, Господа Саваофа, хотя земля их полна грехами пред святым Израилевым. Ведите из среды Вавилона и спасайте каждый душу свою, чтобы не погибнуть от беззакония его, ибо это время отмщения у Господа, он воздает ему воздаяние». Бог предупреждает свой народ, что они должны бежать из Вавилона. В Откровении, 18 главе, когда Бог говорит о разрушении, которое постигнет Вавилон как мировой центр коммерции, Он снова заповедует своему народу бежать и спасаться из него. «Убегайте из него», — говорит Господь, предупреждая людей, что они должны избегать безбожной коммерции, которая будет уничтожена. Вавилон был золотую чашу в руке Господа, опьянявшую всю землю. Народы пили из нее вино и безумствовали. Внезапно пал Вавилон и разбился. Рыдайте о нем, возьмите бальзама для раны его. Может быть, он исцелеет. И в книге Откровения мы читаем, как торговцы и купцы из разных стран будут издали наблюдать за тем, как город исчезает в пламени огня, и они будут плакать и рыдать о потерях этой великой коммерческой системы. Врачевали мы Вавилон, но не исцелился. Оставьте его, и пойдем каждый в свою землю, потому что приговор о нем достиг до небес и поднялся до облаков. Господь вывел на свет правду нашу. Пойдем и возвестим на Сионе дело Господа Бога нашего. Острите стрелы, наполняйте колчаны. Господь возбудил дух царей медийских, потому что у него есть намерение против Вавилона. Иеремия по откровению Духа Святого говорит, что Вавилон будет завоеван медианами. И действительно, Кир, царь Мидо-Персидской империи, пришел к Вавилону со всеми своими народами и разрушил его. В то же время, когда Иеремии было дано это пророчество, медиане как нация были совершенно ничтожны по сравнению с Вавилоном и не представляли для него никакой угрозы. Записывая это пророчество, Иеремия, говоря современным языком, ходил по лезвию ножа. Естественно, что он написал это не от себя. Он писал это от Бога, и в этом нет никакого преступления. Бог знал, что произойдет с самого начала. Но когда вы начинаете указывать в пророчествах какие-то конкретные детали, то если это действительно от Бога, все эти детали должны исполниться на 100%. Если бы вавилоняне были бы уничтожены каким-то другим народом, кроме медиан или персов, или Мидо-Персидской империи, тогда вы могли бы сказать, это не Божье слово, это не от Бога, Бог не говорил этого, потому что в исполнении пророчества была бы ошибка. Если же это сказал Бог, то ошибки быть не может, но потому что это сказал Бог, так все и произошло. Потому что если это действительно Божье Слово, то ошибки в нем быть не может. И именно поэтому пророчество становится одним из сильнейших аргументов в пользу Писания. Если хотя бы одно слово пророчества оказалось ошибочным, то значит, это вовсе не Божье Слово. Но сейчас, на данный момент, были исполнены уже тысячи пророчеств, исполнены полностью, в совершенстве, буквально. 87% всех пророческих высказываний Библии уже были исполнены именно так, как они записаны. Оставшиеся 13% — это пророчества, которые будут исполнены прямо перед или после второго прихода Иисуса Христа. Только они и остались. До настоящего момента Бог исполнил все на 100%. Логично предположить, что так будет и дальше. Было бы глупо думать, что теперь Божье Слово вдруг начнет изменяться, когда до сих пор оно было совершенно точно. Однажды в истории наступил такой момент, когда иудейские священники решили, что Божье Слово оказалось неверным. Они оделись во вретище, посыпали головы пеплом и в таком виде ходили по Иерусалиму, плача и рыдая, потому что они думали, что Божье Слово не исполнилось. Это был тот день, когда римское правительство отобрало у Израиля власть выносить смертный приговор, потому что когда Иаков пророчествовал об Иуде, давным-давно еще в книге Бытие, он объявил, что скипетр не отойдет от Иуды, пока не придет примиритель или мессия. И когда римское правительство лишило Израиль власти присуждать к высшей мере наказание, они посчитали, что у них был отобран скипетр. Они лишились своей власти, скипетр отошел от Иуды, а Мессии еще нет. Тогда они ходили по улицам Иерусалима, плача и рыдая, потому что Божье Слово якобы оказалось неверно. Вечное Слово Божье провалилось. Но чего они не знали, так это то, что в это самое время в городе Назарет подрастал мальчик 12 лет, который был Богом, посланным Мессией. Бог никогда не нарушает свое слово и никогда в нем не ошибается. Мессия уже жил среди них, они просто не узнали его. но это было единственным моментом в истории человечества, когда люди решили, что Божье Слово было неверно и не исполнилось. Как чудесно, что Бог может говорить с такой точностью и говорил с такой точностью о многих вещах. Даже здесь, где Он говорит, что Вавилон будет завоеван медианами. И, конечно же, Бог говорит об этом, указывая на отмщение, которое придет на них за то, что они сделали с его храмом. Ибо это есть отмщение Господа, отмщение за храм его. Против стен Вавилона поднимите знамя, усильте надзор, расставьте сторожей, приготовьте засады, ибо как Господь помыслил, так и сделает, что изрек на жителей Вавилона. О ты, живущий при водах великих, построенный на реке Ефрат, с каналами, пронизывающими город, великолепный город, изобилующий сокровищами, пришел конец твой, мера жадности твоей. Господь Саваоф поклялся самим собою, истинно говорю, что наполню тебя людьми, как саранчою, и поднимут крик против тебя. Он сотворил землю силою своею. Теперь пророк говорит о величии Бога. Утвердил вселенную мудростью своею и разумом своим распростер небеса. Мне очень нравится, когда в псалмах или в Исаии, или здесь в Иеремии, автор провозглашает славу Богу Израилеву, Создателю Вселенной. Фрэнсис Шейфер однажды сказал, пришло время, когда нам уже стоит перестать называть Бога просто Богом, потому что в наше время люди поклоняются сотням и тысячам различных богов. Но мы, более или менее, должны давать этому Богу, о котором мы говорим, какое-то определение. Поэтому вместо того, чтобы говорить просто Бог, мы, наверное, должны сказать «Вечный Бог», «Создатель земли и небес». Тогда люди будут точно знать, о ком вы говорите. Он есть Тот, Которому мы поклоняемся, Ему мы служим. В этом мире развелось слишком много богов. Люди подчинили и предали свои жизни такому огромному количеству различных философий, идей и концепций, которые стали их богами. И мы слышим, как универсалисты заявляют, все дороги ведут к Богу. Знаете, на самом деле это не важно, буддист вы или мусульманин, все пути ведут к Богу. Конечно, к какому-то Богу, но они не ведут к вечному Богу, который сотворил небеса и землю. К нему ведет только один путь, и он лежит через крест Иисуса Христа. И этот крест говорит вам, есть только один путь. Иисус сказал, «Отче мой, если, возможно, доминует меня чаша сия, впрочем, не как я хочу, но как ты, если возможно? Если возможно человеку спастись, быть спасенным как-то иначе? Если прийти к Богу, возможно, какими-то другими способами, методами, путями, изобретениями или планами, тогда давай отменим крест». Но сегодня крест стал оскорбителен для многих людей этого мира, потому что этот крест стоит в стороне, отдельно от всего остального, как единственное свидетельство тому, что есть только один путь, которым человек может прийти к вечному Богу, Создателю земли и небес. Это все, другого пути нет. Если бы существовал другой путь, тогда Бог, несомненно, использовал бы альтернативный план. Но альтернативы нет, другого пути нет. Есть только один путь, которым грешный человек может прийти к вечному Богу, сотворившему небеса и землю. И вот Иеремия говорит о его величии. По гласу его шумят воды на небесах, и он возводит облака от краев земли, творит молнии среди дождя и изводит ветер из хранилищ своих. безумствует всякий человек в своем знании. Как же неразумен человек по сравнению с Божьим знанием? Шекспир сказал: «Человек, бедный человек, насколько он невежествен в том, что он знает лучше всего». Просто удивительно, как люди хотят показать, что они мудры. Но вся человеческая мудрость, говорит Писание, — это безумие перед Богом. И кто такой человек, чтобы ему спорить с Богом? Знаете, люди пытаются спорить с Богом, люди пытаются спорить с Божьим Словом. Как это глупо! Ибо мудрость и знание любого человека, самая величайшая глупость и величайшее знание по сравнению с Божьей мудростью, это просто безумие. Безумствует всякий человек в своем знании, срамит себя всякий плавильщик. Это человек, который работает с металлами и изготовляет литых идолов. Срамит себя всякий плавильщик истуканом своим, ибо истукан его есть ложь, и нет в нем духа. Как глупо утверждать, что этот маленький идол есть сам Бог, в нем же нет даже дыхания. И если вы называете это Богом, вы совершенно запутались, если вы поклоняетесь ему. Если вы становитесь перед ним на колени, если вы кланяетесь перед ним и оказываете этому мертвому куску железа любые знаки поклонения, значит, ваша жизнь находится в полном хаосе. Каждый плавильщик срамит себя делами своих собственных рук, потому что это просто металл, в нем нет даже дыхания. Это совершенная пустота, дело заблуждения. Во время посещения их они исчезнут. Не такова, как их доля Иакова, то есть Бог Иакова, Господь Саваоф, ибо Бог его есть Творец всего, все сотворено Богом, и Израиль есть жезл наследия его, имя его Господь Саваоф, или Господь воинств небесных, Бог всемогущий. Ты у меня молот, оружие воинское, тобою я поражал народы и тобою разорял царство. Тобою поражал коня и всадника его, и тобою поражал колесницу и возницу ее. Тобою поражал мужа и жену, тобою поражал и старого, и молодого, тобою поражал и юношу, и девицу. И тобою поражал пастуха и стадо его, тобою поражал и земледельца, и рабочий скот его, тобою поражал и области начальников, и градоправителей, и воздам Вавилону, и всем жителям Халдеи за все то зло, какое они делали на Сионе в глазах ваших, говорит Господь. Вот я на тебя, гора губительная, говорит Господь, разоряющая всю землю, и простру на тебя руку мою, и низрину тебя со скал, и сделаю тебя горою обгорелую, и не возьму ты с тебя камня для углов и камня для основания, но вечно будешь запустением, говорит Господь. Поднимите знамя на земле, трубите трубою среди народов, вооружите против него народы, созовите на него царства Араратские, Минийские и Аскеназские, поставьте вождя против него, наведите коней, как страшную саранчу. Вооружите против него народы царей Мидии. И снова он говорит о том, что именно Мидия будет тем самым народом, вместе с которым и через который придут все остальные. Области начальников ее и всех градоправителей ее и всю землю, подвластную ей. Трясется земля и трепещет. Ибо исполняются над Вавилоном намерения Господа сделать землю Вавилонскую пустынею без жителей. Перестали сражаться сильные вавилонские, сидят в укреплениях своих, истощилась сила их, сделались как женщины, жилища их сожжены, затворы их сокрушены. Гонец бежит навстречу гонцу, и вестник навстречу вестнику, чтобы возвестить царю Вавилонскому, что город его взят со всех концов. Это на самом деле удивительнейшее пророчество, потому что хотя Валтасар был на тот момент в Вавилоне, его отец тогда командовал вавилонскими войсками, которые в то время были где-то на полях сражений, и его не было в Вавилоне. Конечно же, когда Вавилон пал, надо было как-то довести до его сведения, что город пал. Конечно же, это полностью деморализовало и его войска, и медоперсы захватили всю землю. Но здесь нам говорится о том, как вести о поражении дошли до царя через этих гонцов, один навстречу другому, из рук в руки. И броды захвачены, и ограды сожжены огнем, и воины поражены страхом. Ибо так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев: дочь Вавилона, подобно гумну во время молодьбы на нем, еще немного и наступит время жатвы ее. Пожирал меня и грыз меня Навуходоносор, царь Вавилонский, сделал меня пустым сосудом, поглощал меня, как дракон, наполнял чрево свое сластями моими, извергал меня. Обида моя и плоть моя на Вавилоне, скажет обитательница Сиона. В Израиле было уничтожено множество людей, и кровь моя на жителях Халдеи, скажет Иерусалим. Посему так говорит Господь: вот я вступлюсь в твое дело и отмщу за тебя, и осушу море его, и иссушу каналы его. И Вавилон будет грудою развален, жилищем шакалов, ужасом и посмеянием без жителей. Как львы зарыкают все они и заревут, как щенки львиные. Во время разгорячения их сделаю им пир и упою их, чтобы они повеселились и заснули вечным сном и не пробуждались, говорит Господь. Интересно, что Валтасар был заколот именно посреди всей этой дикой попойки и уснул вечным сном. Сведу их, как ягнят на заклание, как овнов с козлами, как взят Сисах, еще одно название Вавилона, и завоевана слава всей земли, как сделался Вавилон ужасом между народами. Устремилось на Вавилон море, он покрыт множеством волн его, города его сделались пустыми, землею сухою, степью, землею, где не живет ни один человек и где не проходит сын человеческий. И посещу Вила, бог вавилонян, в Вавилоне, и исторгну из уст его проглоченное им, и народы не будут более стекаться к нему, даже и стены вавилонские падут. Выходи из среды его, народ мой, и спасайте каждый душу свою от пламенного гнева Господа. И снова Откровение 18.4 говорится: «Выйди от нее, народ мой, говорит Господь, да не ослабевает сердце ваше, и не бойтесь слуха, который будет слышен на земле. Слух придет в один год, и потом в другой год, и на земле будет насилие, властелин восстанет на властелина. Посему вот приходят дни, когда я посещу идолов Вавилона, и вся земля его будет посрамлена, и все пораженные его падут среди него. И восторжествуют над Вавилоном небо и земля, и все, что на них, ибо от севера придут к нему опустошители, говорит Господь. Как Вавилон повергал пораженных израильтян, так в Вавилоне будут повержены пораженные всей страны. Спасшиеся от меча, уходите, не останавливайтесь, вспомните издали о Господе, и да взойдет Иерусалим на сердце ваше. Стыдно нам было, когда мы слышали ругательство, бесчестие покрывало лица наши, когда чужеземцы пришли во святилище Дома Господня. Это, конечно же, было совершенно запрещено. Дом Господень был святым местом. Конечно, при храме были внешние дворы, куда могли входить язычники. Но ни один язычник не мог войти во внутренний двор. Входить туда было позволено только иудеям. Но сюда, во святилище храма, могли входить вообще только священники. И потом, в святое святых мог войти только первосвященник, да и то только один раз в году. Но теперь этот храм, святое место, которое они так хранили от осквернения, теперь туда вошли чужеземцы-вавилоняне. Они вошли прямо во святилище и вынесли из него все его золото, все разорвали, разбили и разрушили. И вот здесь они осквернили святилище, и плач об этом дошел до самого Господа, до святого святых. Зато вот приходят дни, говорит Господь, когда я посещу истуканов его, и по всей земле его будут стонать раненые. Хотя бы Вавилон возвысился до небес, и хотя бы он на высоте укрепил твердыню свою, но от меня придут к нему опустошители, говорит Господь. Пронесется гул вопля от Вавилона, и великое разрушение от земли халдейской, ибо Господь опустошит Вавилон и положит конец горделивому голосу в нем. Зашумят волны их, как большие воды, а раздастся шумный голос их, ибо придет на него, на Вавилон опустошитель, и взяты будут ратоборцы его, сокрушены будут луки их, ибо Господь, Бог воздаяний, воздаст воздаяние. И напою до пьяна князей его и мудрецов его, области начальников его. Они все были совершенно пьяны. Прочитайте об этом в книге Даниила. И градоправителей его, и воинов его, и заснут сном вечным, и не пробудятся, говорит царь Господь Саваоф имя его. Так говорит Господь Саваоф, толстые стены Вавилона, 25 метров в толщину, до основания будут разрушены, и высокие ворота его будут сожжены огнем. И так напрасно трудились народы, и племена мучили себя для огня. Слово, которое пророк Иеремия заповедал Сераии, сыну Нерии, сыну Моасеи, он, вероятно, был братом Варуха, когда он отправлялся в Вавилон с Сидекиею, царем иудейским, в 4-й год его царствования, Сераия был главный постельничий. Иеремия вписал в одну книгу все бедствия, какие должны были прийти на Вавилон, все сии речи, написанные на Вавилон. И сказал Иеремия Сераии: «Когда ты придешь в Вавилон, то смотри, прочитай все сии речи и скажи: Господи, ты изрек о мести сем, что истребишь его так, что не останется в нем ни человека, ни скота, но оно будет вечную пустыню. И когда окончишь чтение сей книги, привяжи к ней камень и брось ее в середину Ефрата и скажи: так погрузится Вавилон и не восстанет от того бедствия, которое я наведу на него, и они совершенно изнемогут». Доселе речи Иеремии. Иеремия записал все это и сказал: «Теперь, Сераия, отправляйся в Вавилон, и когда придешь туда, прочитай это, прочитай о всем том разрушении, которое Бог предсказал на это место». Навуходоносор же оказывал Иеремии свое благорасположение, потому что Иеремия пророчествовал, что Навуходоносор победит и захватит Иудею. И он призывал народ израильский сдаться и не пытаться противиться, потому что Бог предназначил предать их в руки Навуходоносора. За это Иеремия был обвинен в измене. Его обвинили в том, что он ослабляет моральный дух воинов, и бросили его в темницу. Но до Навуходоносора дошли слухи о пророчествах Иеремии, и поэтому он относился к пророку особенным образом. Он приказал своим слугам: когда вы захватите их, не делайте Иеремии никакого зла. Скажите ему, что если он хочет пойти в Вавилон, мы устроим ему там хорошее место. Если же он хочет остаться, то пусть делает, как ему угодно, и позаботьтесь о том, чтобы ему было на что жить. Навуходоносор относился к Иеремии очень хорошо, но Иеремия был верен Богу. И хотя он сейчас пророчествует об этом чудовищном разрушении, которое грядет на Вавилон и, наверное, думает, Навуходоносор очень разгневается на меня за это. Но, несмотря на это, он остается предельно честен и верен перед Богом, и посылает этого человека, чтобы он отправился в Вавилон и там прочитал это пророчество. Иеремия не продается, его нельзя купить. Он остается верным Божьему Слову, которое Бог верил ему. И как это важно для нас — оставаться верными Божьему Слову и продолжать говорить его даже тогда, когда это может принести нам боль и неприятности. Одна из слабостей нашего времени — это своего рода синдром красной шапочки. Знаете, мы не хотим никого обидеть, мы просто пытаемся как-то все сгладить, чтобы всем было хорошо. Это совсем неправильно говорить, ну ничего, не волнуйся, все образуется. Наше правительство — это самое замечательное правительство в мире, и мы, несомненно, разрешим все наши проблемы. И прекрасные денечки уже буквально на носу. Эта новая экономическая программа обязательно сработает. И мы будем жить в довольстве и достатке. Мы пойдем вперед, мы перегоним инфляцию, мы остановим преступность, мы построим утопию и будем жить в ней. Великая Америка! Звучит-то, конечно, хорошо, но только это неправда. Дни ужасны, и они будут становиться все хуже и хуже, и мы должны говорить Божью истину даже тогда, когда это больно, даже тогда, когда это ранит. Мы должны говорить истину. И вот Иеремия посылает Сераию с этим свитком в Вавилон. Прочитай его, потом привяжи к нему камень и брось его в Евфрат, и когда он будет тонуть, скажи, так же утонет и Вавилон. И снова, сравнивая это с откровением, с Божьим пророчеством против коммерческого Вавилона в книге Откровения, в 18 главе, ангел берет огромный камень, подобный мельничному жернову, и бросает его в море, также провозглашая о разрушении Вавилона. 21 стих. И один сильный ангел взял камень, подобный большому жернову, и поверг в море, говоря, «С таким стремлением повержен будет Вавилон, великий город, и уже не будет его». Если вы прочитаете 17 и 18 главы Откровения, то вы найдете некоторые удивительные параллели между этими главами и 50 и 51 главами Иеремии, в которых Иеремия говорит о разрушении Вавилонского царства в то время. И также будет разрушен религиозный, духовный и коммерческий Вавилон в будущем. 52 глава — это просто одна из страниц их истории, своего рода обзор последних дней правления Сидекии, разрушения Иерусалима Навуходоносором и пленения израильтян. Вы также можете прочитать об этом в 39 главе Иеремии, а в историческом порядке это описано в 25 главе 4 книги Царств. Это просто исторический обзор, и, скорее всего, написано это было не Иеремией. Здесь ничего не сказано о том, что это написал Иеремия, просто страничка истории. Сидекия был 21 года, когда начал царствовать, и царствовал в Иерусалиме 11 лет. И дальше дается имя его матери и так далее. И он делал злое в очах Господа. Все то, что делал Иаким. Посему гнев Господа был над Иерусалимом и Иудою до того, что он отверг их от лица своего. И Сидекия отложился от царя Вавилонского. И было в 9-й год его царствования, в 10-й месяц, в 10-й день месяца, ближе к концу 9-го года его правления в Иерусалиме, пришел Навуходоносор, царь Вавилонский, сам и все войско его к Иерусалиму, и обложили его, и устроили вокруг него насыпи. И находился город в осаде до 11-го года царя Сидекии. Это 14 месяцев. В 4-м месяце, 18 месяцев или полтора года, в 9-й день месяца голод в городе усилился, и не было хлеба у народа земли. Методы, которые Вавилон использовал для завоевания народов, были очень жестоки. Они перекрывали доставку в город всех видов продовольствия и просто умерщвляли людей голодом. Они выжидали до того момента, пока жители не оказывались слишком слабы для того, чтобы сражаться или защищаться. Это был действительно чудовищный метод. Представьте себе, что вы в городе, еду взять неоткуда. Начинался каннибализм. В городе съедали все, что только возможно, до тех пор, пока есть было просто нечего. И тогда-то, когда люди доходили до полного изнеможения, халдеи пускали в действие свои машины, разбивали стены, входили в город и перебивали жителей, и забирали оставшихся в рабство. Навуходоносор, конечно же, применил такого же рода блокаду и против порта Тир. Он держал его в блокаде 13 лет, прежде чем город пал. Но, будучи портовым городом, они в течение долгого времени могли получать продовольствие морским путем. И для того, чтобы захватить Тир, потребовалось 13 лет, потому что они могли пополнять свои запасы. Когда мы будем изучать книгу пророка Иезекииля, вы увидите там некоторые просто зачаровывающие пророчества, говорящие об уничтожении Тира. И это еще раз показывает нам, как удивительно Слово Божие, когда бы это ни касалось пророчеств, потому что оно поразительно точно. Итак, через 18 месяцев, в 9-й день месяца, голод в городе усилился, и не было хлеба у народа земли. Сделан был пролом в город, и побежали все военные, и вышли из города ночью воротами, находящимися между двумя стенами подле царского сада, и пошли дорогую степи. Халдеи же были вокруг города. Войско халдейское погналось за царем и настигли Сидекию на равнинах Иерихонских, и все войско его разбежалось от него. И взяли царя и привели его к царю Вавилонскому в Ривлу, в землю Емав, где он произнес над ним суд. И заколол царь Вавилонский сыновей Сидекии пред глазами его, и всех князей иудейских заколол в Ривле. А Сидекии выколол глаза и велел оковать его медными оковами. И отвел его царь Вавилонский в Вавилон и посадил его в дом стражи до дня смерти его. Иеремия говорил Сидекии: «Сдайся, предай себя Навуходоносору, и он не сделает тебе зла, и тебе будет хорошо». Иеремия раз за разом призывал его сделать это, но Сидекия отказался. Тогда пророк сказал: «Если ты будешь продолжать сопротивляться, ты будешь уничтожен». Сидекия не прислушался к Слову Божьему, и вот пришло это ужасное поражение. Он был скован и отведен в Вавилон. Ему выкололи глаза, и он так и умер там, в Вавилонской темнице. В 5-й месяц, в 10-й день месяца, это был 19-й год царя Навуходоносора, царя Вавилонского, пришел Навузардан, начальник телохранителей, предстоявший пред царем Вавилонским в Иерусалим, и сжег дом Господен и дом царя, и все домы в Иерусалиме, и все домы большие сожег огнем. И все войско халдейское, бывшее с начальником телохранителей, разрушила все стены вокруг Иерусалима. Бедных из народа и прочий народ, остававшийся в городе, и переметчиков, которые передались царю Вавилонскому, и вообще остаток простого народа Навузардан, начальник телохранителей, выселил. Только несколько из бедного народа земли Навузардан, начальник телохранителей, оставил для виноградников и земледелия, и столбы медные, которые были в доме Господнем, огромные медные столбы, которые стояли в доме Господнем. Они были установлены в храме еще при Соломоне, и подставы, и медное море, в котором совершали свое омовение священники, которое в доме Господнем изломали халдеи и отнесли всю медь их в Вавилон. И тазы, и лопатки, и ножи, и чаши, и ложки, и все медные сосуды, которые употребляемы были при богослужении, взяли. Ранее они уже забрали все золотые и серебряные сосуды. Теперь же они забрали из храма всю медь и отнесли ее в Вавилон. Также два столба, одно море и 12 медных валов, которые служили подставами, которые царь Соломон сделал в доме Господнем. Меди во всех этих вещах невозможно было взвесить. Так что вы можете себе представить вес этих столбов, которые стояли в храме и которые вавилоняне разломали и отнесли в Вавилон. Конечно же, они были украшены прекрасной резьбой и гранатовыми яблоками. И дальше описываются эти гранатовые яблоки. Гранатовых яблоков было по всем сторонам 96. Всех яблоков вокруг сетки 100. Начальник телохранителей взял также Сираию первосвященника и Цефанию второго священника и трех сторожей порога. И из города взял одного евнуха, который был начальником над военными людьми, и 7 человек, предстоявших лицу царя, которые находились в городе, и главного писца в войске, записывавшего войско народ земли, и 60 человек из народа страны, найденных в городе. И взял их Навузардан, начальник телохранителей, и отвел их к царю Вавилонскому в Ривлу. И поразил их царь Вавилонский, и умертвил их в Ривле, в земле Ямав. И выселен был Иуда из земли своей. Вот народ, который выселил Навуходоносор, в 7-й год 3023 иудея. Среди них был и Даниил. 18-й год Навуходоносора из Иерусалима выселено 832 души. И затем в последнее пленение, в 23-й год Навуходоносора, Навузардан, начальник телохранителей, выселил иудеев 745 душ, всего 4600 душ. На самом деле это не очень много по сравнению с первоначальной популяцией, потому что большая часть людей была убита и многие бежали. В 37-й год после переселения Иакима, царя иудейского, в 12-й месяц, в 25-й день месяца, Явиль Мирадах, Мирадах — это титул, который они давали своим царям. Царь Вавилонский в первый год царствования своего возвысил Иакима, царя иудейского, и вывел его из темничного дома. И беседовал с ним дружелюбно, и поставил престол его выше престола царей, которые были у него в Вавилоне, и переменил темничные одежды его, и он всегда у него обедал во все дни жизни своей. Итак, царь Иаким закончил свои дни более приятно, чем Сидекия. Итак, мы подошли к концу книги Иеремии. Дальше начинается плач Иеремии. Место, которое многим известно как Голгофа, также называется гротом Иеремии. Если вы посмотрите на этот утес, вы увидите, что его вид напоминает череп. На его поверхности как бы видны углубления, которые похожи на глазницы черепа, но на самом деле это пещеры. И одна из них называется пещерой или гротом Иеремии. Предание говорит, что именно там сидела Иеремия, и оттуда он осматривал Иерусалим, оплакивая его за то, что он отказался служить Богу и восстал против него. Иеремию часто называют плачущим пророком. И, конечно же, в книге «Плач Иеремии» мы находим его плач о народе и о том, какое бедствие грядет на него. Но об этом мы будем говорить в следующий раз, когда мы будем изучать книгу «Плач Иеремии». Сейчас пусть Господь будет с вами и благословит вас. И пусть Слово Божие верою обильно пребывает в ваших сердцах, чтобы укорененные и утвержденные вы пришли к еще более глубокому пониманию всей полноты Божьей любви к вам. Пусть Господь даст вам замечательную неделю, пусть Он хранит вас и держит вас в Своей защищающей и любящей руке. Во имя Иисуса Христа. Аминь.